ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Здравствуйте, в студии Никита Воронков, также в студии Дарья Чередник. Приветствуем всех, да, Даша?
Приветствуем, конечно.
Новостная разминка, и окунаемся сразу с разбегу или без разбега, кому как удобнее.
В новости.
В новости. Буквально с головой, но оставляем только ноздри, чтобы воздух захватывать. Поиск правды или происки врагов. В рамках расследования налоговых хищений сына Джо Байдена Министерство юстиции США запросило информацию о его связях с украинской газовой компанией «Бурисма» и еще двумя десятками организаций.
Да, пока непонятно, является ли работа Хантера в украинской компании именно центральной частью расследования, или же в данном случае Минюст запросил информацию и изучают ее в целом в рамках его доходов в последние годы. В рамках расследования Минюст запросил также документы о деловых отношениях Хантера Байдена с Китаем, так на минуточку, и других финансовых транзакциях. Что касается Китая, да, там была такая история, что когда Джо Байден, будучи вице-президентом, ездил в Китай с официальным визитом, Хантер его сопровождал и добился встречи папы с определенными там бизнес-кругами. Ну вот ранее Байден-младший заявлял, что власти штата Делавер ведут расследование по поводу уплаченных им налогов. При этом Джо Байден, избранный, кстати, как считается, уже президентом США, хотя окончательного голосования еще не было, выразил поддержку.
Выборщики, да, 14 декабря будут голосовать.
Ждем вот буквально завтра, да, он выразил поддержку своему сыну. Ну, вот эта история, она, в принципе, что касается Украины, она известна. Кстати, по некоторым... Ну, кто-то говорит, что Джо Байдена подозревают, что, используя свой пост вице-президента, он надавил на власти Украины, ну, конкретно на Петра Порошенко, чтобы он уволил прокурора, генпрокурора Виктора Шокина.
Он вел расследование как раз-таки...
против Хантера. Против участия Хантера вот в «Бурисме» и всех происков...
проектах на Украине.
Да, и всех происков Джо Байдена, который пользовался своим положением вице-президента. Так вот, подозрения подозрениями, но я напомню, что сам Джо Байден громогласно заявил в одном из интервью, что мы добились увольнения Шокина. То есть подозревать можно сколько угодно, но он сам подтвердил, что он принимал в этом участие, что он действительно давил на Порошенко, чтобы генпрокурора уволили. И Порошенко на это пошел. Вот результаты мы сейчас видим, но вопрос, насколько расследование Минюста будет полноценным, глубоким и с вытекающими последствиями. Потому что, ну, что-то мне подсказывает, что если Джо Байден станет президентом, как-то я сомневаюсь, что будут предприняты какие-то серьезные меры в отношении Хантера.
Ну, когда Дональд Трамп стал президентом, это же не мешало заводить различные расследования. Там,
Они его... хоть раз чем-то закончились реальным?
Реальным не закончились ничем.
О чем
там,
речь?
Там был вердикт, но такой достаточно расплывчатый и
вот
без особых доказательств.
Об этом я и говорю. Вот об этом я и говорю. Ну, так что это, расследование знаешь, можно, могут расследование заводить сколько угодно. Да, вот такая игра в демократию.
Но
мы не смотрим на титулы, мы не смотрим
давления.
На...
давление. А как вот на Трампа все 4 года. Это же оказывало давление. Наверняка он чувствовал себя не очень комфортно в условиях различных расследований, в том числе в отношении
Никита,
людей из
его... Никит, какое давление
его...
на Джо Байдена, который забывает, где он выступает, который не знает, куда ему
уходить.
Ну, даже
не на Джо, на Камалу Харрис, условно. Джо Байдена же такой собирательный образ, будем так говорить. Не обязательно давить на самого Байдена. Тут просто такая система сдержек и противовесов. Почему бы не раскручивать это на протяжении всего срока, чтобы команда Байдена не расслаблялась?
Никит, ну ты же понимаешь, что в этой ситуации любые там расследования против самого Джо Байдена, против его сына, его команда будет отмежевываться и говорить, что, ребят, нас это не касается. Это дела минувшие, мы к этому не имеем никакого отношения. Это касается вот там Хантера, Джо Байденов, но не нас. Мы-то тут при чем?
И что это значит? Байдены то, и Хантер, они чьих будут?
Объясняю. Мое понимание ситуации, да, ты говоришь, что это, возможно, такой вариант давления на команду. Команда всегда может отмежеваться. Команда всегда может отгородиться и заявить, что да, есть такое расследование, да, дела минувших дней, расследуйте, пожалуйста, у нас демократия. Но мы не имеем никакого отношения ни к Джо, ни к Хантеру. Это вот, ну, они там вот, да, вот накосячили в свое время. Но это их проблемы. Мы-то тут при чем? Поэтому, ну, на мой взгляд, использовать вот такие вот расследования как способ давления на всю команду, ну, мне кажется, не получится.
Но при этом демократический лагерь в США считает, что это все происки Кремля, ни много ни мало.
Чтобы они еще считали.
Да. Хотя я напомню, что эту историю пытались раскрутить штаб Трампа, республиканцы, как раз-таки во время предвыборной кампании, чтобы как-то повлиять на рейтинг Байдена, но, как показывает практика, не очень получилось. Да и вообще все вот эти взаимные упреки, как мне кажется, особо пользы оппонентам не принесли.
Вот в данном случае, мне кажется, это ближе к истине, что вот это вот расследование начали сейчас раскручивать как раз в преддверии вот этих вот голосования выборщиков, дабы хоть как-то повлиять на исход этого голосования. Мы знаем, что в прошлый раз Трамп выиграл, имея меньшинство, но выборщики проголосовали за него, большинство выборщиков. И, возможно, сейчас, вот в это я верю, что сейчас пытаются раскрутить эту же самую вот машину за счет такого вот расследования, но не в качестве давления. Не верю.
Ну, остаемся при своем, слушатели остаются при своем мнении. Сейчас делаем паузу и к следующим новостям отправляемся. А что вы хотели? Сенатора Алексея Пушкова удивила реакция Киева на введенные Россией санкции против физических лиц Украины. В пятницу российское правительство утвердило список из 849 имен и опубликовало их на официальном интернет-портале правовой информации.
Да, Пушков напомнил, что именно киевские власти в 2015 году первыми ввели санкции в отношении нескольких сотен российских граждан. И при этом не раз пополняли эти списки, и эти списки остаются неизвестными, то есть, в принципе, ты или я, мы можем узнать, находимся мы в этих списках или нет, подъехав к границе. И там уже скажут, занесли нас в эти списки или нет. Кроме того, я напомню, что на Украине продолжает существовать скандально известный портал под названием «Миротворец», где публикуются личные данные всех неугодных Киеву. И причем не только их самих, да, со всеми там мобильными телефонами, адресами регистрации, адресами места жительства. Ну, то есть полная информация. Плюс еще и их близких родственников. Вот, честно, меня несколько нервирует этот момент по той простой причине, что у меня на Украине слишком много родственников. Самой-то мне, ну, по барабану. Окажусь я на этом миротворце, не окажусь. Хотя с тех пор, как туда попала Юлия Тимошенко, этот портал перестал быть местом хороших встреч, да?
Да, она остается по-прежнему в списках.
Ну, да, конечно.
Так она же на Украине находится.
И что?
Ну, может быть, это полная тезка? Как помнишь, на выборах был некто Юрий Тимошенко, а тут на...
Нет, фотография, по крайней мере, там ее опубликована. То есть это касается ее самой. И еще там несколько украинских таких вот довольно скандальных политиков поселились. То после этого фраза, что приятно оказаться в хорошей компании, перестала иметь место быть. Но, тем не менее, говорю, повторяюсь еще раз, единственное, что беспокоит, это то, что публикуют списки родственников. И вот, учитывая все вот такие вот действия Киева, да, учитывая, что портал этот по-прежнему поощряется, по-прежнему содержится, по-прежнему вводятся антироссийские санкции, то какое может быть возмущение, когда в ответ принимаются подобные же меры? Вот тут...
И там, кстати, не рядовые граждане, а вполне себе серьезные тети и дяди из политики и бизнеса, насколько я понимаю, украинского. Ну, в общем, все те, у кого действительно либо были, либо могут быть какие-то интересы денежного характера в России, и это, по утверждению экспертов, действительно так или иначе по ним бьет. То есть не просто их так для галочки заносят в эти списки.
Да. Ну вот на сайте РИА Новости в комментариях под этой публикацией народ, конечно, повеселился. Виктор Каин пишет: «А нас-то за шо?» Ну, это распространенная такая в соцсетях шутка. Еще один комментарий. Наверное, Порошенко обиделся, его ж тоже в списки внесли. А вот Алексей некий надеется, что Ротару тоже есть в этих списках, и она больше не будет приезжать на голубой огонек в Россию на заработки денег. Я напомню, что...
Сейчас особо никто не будет приезжать.
София Ротару, так, на минуточку, в прошлом году приезжала. Несмотря на то, да, она участвовала в записях, несмотря на то, что она очень активно поддержала Майдан, она проклинала Россию, она... гонорары, которые зарабатывала в России, переводила на содержание нацподразделений в зоне АТО, так называемой. Ну, вот парадокс. Какое-то время она отказалась от поездок в Россию, сказала, что нет, я к агрессору ни ногой, ни пальцем, ни глазом. Несколько лет она действительно не приезжала, но вот в 2019-м, видимо, закончились деньги, и она таки приехала.
Очень странно, потому что обычно украинские артисты либо вот выбирают такую стезю, как Ротару, но тогда они себя, ну, условно обрекают на выступления только внутри Украины, ну, может быть, каких-то других еще республик, где есть русскоязычная публика, ну, я не знаю, та же Прибалтика,
вот,
да.
Ну, вот
либо
ты мне, пожалуйста,
же,
покажи...
Либо же они... полностью аполитичны, то есть они не позволяют себе высказывания, и тогда они свободно курсируют по всему СНГ, по странам Балтии, и никаких проблем с концертами.
Никит, закончились эти времена.
Не закончились.
Первые года 3-4, так оно и было. Первые вот после Майдана. Года 3-4, может быть, 5. А потом все дружненько переобулись. Я знаю массу примеров. Тот же артист, по-моему, Горбунов, как-то так вот.
Горбунков, Семен Семенович?
Значит, Горбунов. Довольно известный. Я вот первый же фильм, который помню с ним, «Статский советник». Он там снимался в роли революционера.
Террориста.
Да, террориста Гриночки. Он тоже был ярым таким националистом.
Но мы
он
же
там...
не можем через Горбунова обобщать.
Но сейчас он уже полностью поменял позицию.
Есть и такие,
и таких очень много. На самом деле, вот сейчас смотришь, я не буду брать там тех, которые там местечковые, которых я, в принципе, никогда не слышала, не знаю, и которые там на днях в соцсетях появилась информация, что какая-то там певичка украинская через свою политическую позицию пытается продавить украинскую, российскую публику, что типа она отказалась от концертов в России, чтобы российский зритель прочувствовал потерю и подумал, думал о своем направлении. Вот таких я не беру в расчет. Ну, она просто пиарится за счет этого. Она пытается хоть как-то, хотя бы на украинской земле продвинуть свое имя. Но по факту вот таких, как Ротару и ежи с ними, их довольно много. Кто изначально вроде бы поддержали, там та же Ада Роговцева. Вот я ее уважала до того, как она начала спонсировать убийц людей. Понимаешь, я ценила ее роли. Сейчас, это ладно, это мой сугубо личный взгляд. Но спустя 6-7 лет после произошедшего на Украине ситуация довольно сильно изменилась в этом плане.
Сейчас делаем паузу и идем дальше. Кому-то улыбнется фортуна, но это будет в следующей новости. А сейчас у нас новости из Ирана. Во Франции возмутились приведением в исполнение приговора о смертной казни в Иране в отношении журналиста Рухалы Зама. Он был осужден и повешен в субботу, 12 декабря. Обвинили его в сотрудничестве с иностранными разведками. Его казнь в Париже назвали варварством.
Да, в середине октября 2019 года корпус стражи исламской революции сообщил о задержании, собственно, Рухалы Зама. Согласно открытым источникам, он активно освещал протесты иранские в декабре 2017, январе 2018 года. Он жил в Париже. Пока не уточняется, каким образом он, в принципе, был задержан и где.
Ну, есть сведения из СМИ. Я чуть позже даже
это,
скажу.
Это опять же сведения
но
из
это
СМИ. Да. Вот столь жесткое решение, в принципе, по идее, как бы, наверное, можно было его как-то там через какие-то высшие инстанции помиловать, но, тем не менее, вот такое вот жесткое решение об осуждении и приведении приговора в исполнении прокомментировал политолог, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета Российского университета дружбы народов Камран Гасанов.
В Иране достаточно жесткий закон, то есть там буква закона, да, так скажем, никаких там двойных толкований. И учитывая, что Иран находится фактически в осадном положении, то есть это такая своеобразная крепость на Ближнем Востоке, которая отбивается одновременно от арабов, от Израиля, от Соединенных Штатов и даже отчасти от европейцев, поэтому им нужно очень жестко соблюдать закон, по их пониманию, чтобы не было попытки дестабилизировать обстановку.
что известно вообще о Рухале Заме? Жил он во Франции, как ты уже сказала, статус беженца у него был. Вел телеграм-канал, находясь за границей. Назывался телеграм-канал Amat News. Почти 1,5 миллиона подписчиков у него было. Но каким-то образом, удивительный, по запросу Тегерана, его сумели закрыть, как пишут СМИ, с помощью криптоплатформы. Власти страны тогда обвинили портал в подстрекательстве к насилию в ходе вот тех массовых протестов на стыке 17-18 годов. Мы помним, что там были достаточно массовые они и достаточно серьезные беспорядки происходили в Иране. Мало, правда, информации было, потому что интернет блокировался, но она была. Как писали французские СМИ, в 19 году Рухал Азам попал в ловушку. Его выманили в Ирак, посулив встречу с духовным лидером иракских шиитов Аятоллой Али Систани, на поддержку которого он рассчитывал в своем противостоянии с иранской властью. Но по приезде он был похищен спецслужбами стражи Исламской революции. Вот эта версия СМИ, о которой я говорил. Среди представленных оппозиционному журналисту 13 обвинений фигурировали посягательство на внутреннюю и внешнюю безопасность страны и оскорбление святости ислама. Также его обвинили в том, что он действовал под руководством французские разведки, угу, и вообще при поддержке секретных служб США и Израиля. Израиль, то есть здесь, да, целый такой букет. И вот этот как раз-таки букет из 13 обвинений, как заявили в суде, он эквивалентен обвинению в распространении коррупции на земле. А это обвинение достаточно, чтобы оно не значило, но оно часто используется в делах, связанных как раз-таки со шпионажем или попытками свергнуть правительство Ирана, разумеется, в этой Исламской Республике, и карается оно смертной казнью. Были предположения, что все-таки не казнью все завершится, потому что отец у Рухалы Зама достаточно известный человек, умеренный религиозный деятель, и он крупные посты занимал в 80-х-90-х, но все равно Верховный суд Ирана этот приговор утвердил.
Ну, знаешь, как пояснил Камран Гасанов, что, в принципе, у властей сейчас нет другого выбора, как действовать очень жестко, чтобы вот у молодого поколения, которое там уже выросло на интернете и прочем, не было никаких, в принципе, даже мыслей посягать на какие-то там свержения власти и прочее.
Делаем сейчас паузу и идем дальше. Кому-то улыбнется фортуна, вот она. В чем заключается? Треть российских работодателей планирует повысить зарплату своим сотрудникам в 2021 году. По крайней мере, такие данные показал соцопрос портала Работа.ру. В нем приняли участие 1500 респондентов.
Да, кроме того, что треть опрошенных планирует поднять зарплату, расширять штат планирует 35% опрошенных. Кстати, очень позитивный сигнал, потому как это будут новые места рабочие, соответственно, это сократит несколько безработицу. В топ-планов российских компаний на 2021 год вошло также открытие новых направлений деятельности. 35% респондентов об этом заявили. Видимо, тут, да, я так подозреваю, пандемия внесла корректировки. При этом четверть участников исследования уточнили, что их компания сосредоточится на одном направлении бизнеса. То есть, наоборот, сузит свою деятельность. Активное обучение сотрудников планируют аж 23% респондентов, и 19% компаний увеличат бюджет на рекламу и маркетинг.
15% вот это интересно.
Ведут новую систему премирования сотрудников, а 9% расширят список нематериальных бонусов.
Ну, поживем, увидим. Надеемся, что почувствуем на себе.
Очень хочется надеяться.
После паузы о кино поговорим. Приз отправляется в Данию. Бронзовую статуэтку «Феликс» от Европейской киноакадемии получил фильм «Еще по одной» датского режиссера Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсеном в главной роли. Фильм «Еще по одной» принес также премию «Лучший актер» Миккельсену и «Лучший режиссер» Винтербергу. и также за лучший сценарий. Премию разделили тот же Винтерберг и его соавтор Тобиас Линдхольм.
Ну, я напомню, что «Феликс», премия вот эта Европейской киноакадемии, это такой противовес «Оскара», то есть это аналог, но только европейский. И еще при получении вот этого приза, собственно, исполнитель главной роли отметил, что фильм посвящается, он был создан и доведен до конца именно в память о Иде Винтерберг. Это дочь
режиссера
и сценариста, да. Этот фильм должен был стать ее дебютом, но, к сожалению, она погибла в аварии в возрасте 19 лет.
Да, печально, очень молодой возраст, и съемки происходили именно в ее школе, и друзья ее снимались в массовых сценах, ну, как указывается. Я, честно, не знал об этом, собирался сходить в кино на этот фильм, посмотрел трейлер, почитал и отзывы, аннотацию. Ну, классно, даже по трейлеру можно понять, что там очень интересное раскрытие сюжета. Там, значит, ну, посмотрите, не буду раскрывать все карты, всегда интереснее.
Это школа, посмотреть. Это идет эксперимент в школе. Так что пробуем, смотрим.
Спасибо, Дарья Чередник, говорю.
И Никите Воронкову.
Новостная разминка.